Мы остались вдвоем в гостиной. Мелифара тут же принялся обыскивать помещение. Это больше походило не то на цирковой номер, не то и вовсе на экстатическую пляску молодого жреца. Малиновый вихрь несколько раз пролетел по комнате, остановился в центре возле обеденного стола и бодро заявил: «Так, тут ничего интересного, пошли на кухню!»
«Ты так торопишься домой?» – ехидно поинтересовался я.
«Что?»
– рассеянно переспросил он, потом понял и укоризненно покачал головой.
«Я, конечно, тороплюсь домой, но это не имеет никакого отношения к делу, просто я уже знаю, что тут нет ничего заслуживающего внимания. Не все ж такие тугодумы, как ты!»
«А что за анекдот-то?» – спросил я, когда мы оказались на кухне. И Лаохи Мелифара снова замелькала, вызывая у меня головокружение.
«Хороший!»
– усмехнулся он.
«Про тебя!»
«Опять про меня?» – огорчился я.
«Ага! Напился, дескать, сэр Макс, как дикий лесной эльф!»
«Клевета!» – возмутился я. «Не было такого! То есть было, конечно, но давно и не въеха. Я вообще не помню, когда в последний раз пил что-то крепче камры».
«Зато я помню! Гораздо крепче камры и очень-очень много, когда с троном прощался!»
подсказал он.
«Правда, свидетелей этого безобразия в живых мы вроде бы не оставляли. Но народную молву не обманешь. Рассказывать дальше?»
«Давай», — буркнул я.
«Ну вот, напился сэр Макс до утраты искры, забрел на кладбище Кунига Юси, свалился в вырытую про запас яму и уснул. Через пару часов ему стало холодно. Он проснулся, дрожит, а мимо идет кладбищенский сторож, тоже пьяный. Видит? Разрытая могила. Там сидит какой-то мужик, дрожит, стонет. О, холодно мне, холодно!» Сторож ему, то есть тебе, и говорит: «А вот нефиг было выкапываться».
«Ничего, сойдет», — одобрил я. «Только непонятно, почему именно про меня. Этот анекдот можно рассказывать про кого угодно. Хоть про тебя, хоть про самого сторожа. Смысл не изменится».
«А нашим горожанам нравится, чтобы было именно про тебя. Им, видишь ли, просто приятно повторять твое имя», — усмехнулся Мелифара. «Это называется слава, бедняга. Ох, посмотри-ка, что я нашел. Вот чем они тут занимались. Ну-ну».
И он заразительно расхохотался. «Что ты там нашел?» Я с любопытством уставился на крошечный керамический кувшинчик, который он откупорил и теперь принюхивался к его содержимому. Целая армия точно таких же кувшинчиков стояла на кухонном столе.
«Это грём!»
– торжественно сообщил Мелифара. «Я не знаю, что такое грём», – сухо сказал я.
«И это свидетельствует, что у тебя совершенно не остается времени на личную жизнь, парень!» – фыркнул он. «Это же чудодейственное средство, мой бедный сэр Макс. Специально для влюбленных мужчин, которые хотят потрясти избранницу и не выпускать ее из постели несколько суток кряду».
«Несколько суток? Явный перебор», — усмехнулся я.
«Ну, не скажи. Некоторым нравится. К тому же все зависит от дозировки. Беда в том, что для изготовления грёма требуется аж 26-я ступень черной магии. Немного больше, чем могут себе позволить наши знахари после принятия кодекса Хрембера, будь он неладен. Поэтому грём — большая редкость и стоит дорого. За несколько лет до твоего появления в Еха нам пришлось упечь в холоме старого кванку Поплу, который зарабатывал на жизнь исключительно изготовлением и продажей грёма. Откровенно говоря, никому это не было нужно. Мы бы, пожалуй, спустили дело на тормозах, да ребятам из семилистника вожжа под хвост попала. С тех пор наши столичные герои-любовники совсем приуныли. В Еха больше не осталось специалистов. Правда, иногда привозят небольшие партии с окраин Соединенного Королевства. Там колдовать труднее, зато и гадов вроде нас с тобой, которые мешают хорошим людям немного поворожить в своем подвале, в провинции почти не водится, но привозят совсем мало».
«Я уже понял, что столица Соединенного Королевства задыхается без крупных поставок грёма», — кивнул я. «Так что получается, у этих пожилых чародеев из клуба дубовых листьев проблемы с потенцией?»
«Не обязательно проблемы», — пожал плечами Мелифара. «Может быть, у них все в порядке, но не больше, чем просто в порядке. А в жизни каждого мужчины должно быть место подвигу. Тебе это никогда не приходило в голову?»
Он ехидно подмигнул мне и заговорщическим шепотом предложил:
«Хочешь попробовать, что это такое? Нет лучшего ответа на любой вопрос, чем личный опыт».
«В моей жизни и без грёма всегда есть место подвигу», — гордо сказал я. «Так что не требуется. Лучше возьми все себе, радость моя. Я никому не скажу об этом маленьком должностном преступлении. А тебе, глядишь, пригодится. Молодая жена и все такое».
«Ишь ты! А что ты взял, что мне пригодится?» — возмутился Мелифара. «Да я и без грёма не знаю, как хоть пару часов для сна выкроить».
«Нет проблем», — усмехнулся я. «Значит, продадим его на сумеречном рынке. Сколько стоит один такой кувшинчик?»
«Дюжины две корон. Впрочем, сейчас он, наверное, дороже, чем во времена моей бурной юности»,
— неуверенно протянул Мелифара.
«Не искушай меня, чудовище. Отдадим эти сокровища шефу и будем спать спокойно».
«А Джуфину-то зачем?» — расхохотался я.
«Для отчета?»
– невозмутимо сказал Мелифара.
«Ладно, не отвлекай меня пока. Я тут еще пошарю. Может, найду что-нибудь поинтереснее Грёма».
«А бывает еще интересней?» – обрадовался я. «Вот это да!» Но он уже меня не слушал. Сосредоточенно, как натасканная ищейка, обшаривал кухню. Я тем временем начал подумывать, что Грём – отличная возможность подшутить над кем-нибудь из ближних. Оставалось только улучшить момент, незаметно стащить один кувшинчик или даже парочку, я здорово надеялся, что Мелифара не успел их пересчитать, и найти подходящую жертву. Вообще-то на роль жертвы годились все мои знакомые, кроме разве что Лонли Локли. Экспериментировать с организмом сэра Шурфа я бы ни за что не решился. Должно все же быть хоть что-то святое. Я уселся на подоконник все еще распахнутого окна и принялся с удовольствием продумывать сценарий операции «Грём». Самой соблазнительной мне поначалу показалась кандидатура генерала полиции Бубуты Боха. Но я сразу сообразил, что Бубута просто сорвется с места и уедет домой к жене, с которой я едва знаком. Так что мне не светит удовольствие ознакомиться с подробностями сексуальной революции в его доме. Правда, можно спрятаться в саду под их окнами. И тут меня буквально подбросило на месте. Дурацкие мысли о Грёме и Бубуте тут же вылетели из моей головы. «Слушай, передо мной на этом подоконнике сидел какой-то крутой колдун», — выпалил я. Мелифара перестал метаться по кухне и вопросительно уставился на меня.
«С чего ты взял?»
«Моя мудрая задница послала сигнал моему не менее мудрому сердцу», — ядовито объяснил я и добавил. «Я же какой-никакой, а тоже мастер преследования, дружище. Не такой опытный, как наше Миломори, но все-таки...»
«Насколько я знаю, мастер преследования берет след, становясь на него ногами, а ты задницей почуял, ну и дела!» —
рассмеялся Мелифара и тут же озабоченно спросил.
«Пойдешь по его следу?»
Я взгромоздился на подоконник и некоторое время на нем топтался. Потом спрыгнул вниз, во двор и немного побродил под окном. Ничего похожего на след я так и не обнаружил. «Я бы, может, и пошел», — вздохнул я, снова вернувшись в кухню. «Но тут нет никакого следа. Удивительное дело, подоконник сохранил воспоминания о силе человека, который на нем сидел. А следов нет. Никаких».
«Это странно», — оживился Мелифара. «Должны быть хоть какие-то следы. Причем много. Если здесь были слуги, которые вылезли в окно и удрали...»
«Отбиваешь мой хлеб, сэр Макс?»
— обиженно спросила Миломори. Я и не заметил, как она вошла. Следом за ней появился Нуминорих. «Вообще-то я пал настолько низко, что действительно порывался сделать твою работу», — улыбнулся я. «Но у меня ничего не вышло. Я опозорен. Зато ты можешь быть спокойна за свой кусок хлеба, щедро политый кровью твоих несчастных жертв. А почему, собственно, вы приехали, ребята?»
«Как это почему? А кто, по-твоему, будет разыскивать слуг?» — возмутилась Миломори. «Вы с сэром Джуффином их упустили, а теперь шеф кусает свои локти и ругается. Жаль, что ты не слышал. Узнал бы много нового. Ничего, сейчас мы с Нуминорихом быстренько исправим вашу оплошность. Что бы вы без нас делали, герои?»
Нуминорих демонстративно наморщил свой знаменитый нос, всем своим видом показывая, что уж без него-то мы точно давным-давно пропали бы.
«Я тут твоему ухажеру Грём нашел!»
Мелифара заговорщически подмигнул Миломори.
«А он отказывается от своего счастья. Объясни ему, что...»
«А зачем Максу Грём?» — искренне удивилась она.
«Спасибо, радость моя!» — прочувствованно сказал я и обернулся к Мелифара. «Теперь ты от меня отцепишься?»
«Да я уж понял, что у вас платонические отношения!» — огрызнулся он. «Поцелуй в щечку при луне, за которыми следует угрызение совести, а не зашли ли мы слишком далеко, это ваш потолок!»
«Поцелуй при луне? Ну уж нет. Я никогда не позволяю себе таких вольностей с дамами», — тонном прожженного пуританина заявил я.
«Пока вы тут маялись дурью со своим Грёмом, выяснилось, что члены клуба дубовых листьев ни при чем»,
— драматическим шепотом сообщила Миломори.
«Поэтому мы с Нуминорихом и приехали».
«Ничего себе!»
— присвистнул Мелифара.
«Они точно ни при чем!»
«Ну их же сэр Джуффин допрашивал», — пожал плечами Нуминорих. «Наверное, ему виднее».
«Твоя правда», — меланхолично согласился Мелифара. «Вот это номер! Получается, тут слуги бузили? Тот-то они так шустро удрали!»
«Или какой-нибудь беглый магистр проделывал эти фокусы, оставаясь в безопасном месте», — предположил я. «Такое возможно?»
«Теоретически возможно», — неохотно согласился Мелифара. «Но сомнительно. К тому же ты же сам сказал, что на этом подоконнике сидел какой-то крутой колдун».
«Так», — твердо сказала Миломори, — «брысь с подоконника, любовь моя. Доверь это дело профессионалу».
«Прошу». Я сполз с окна, по дороге попытался изобразить галантный поклон, но у меня ничего не получилось. Я просто продолжил движение, медленно стекал по стене, пока моя задница не оказалась на полу. Миломори проворно разулась, немного потопталась на подоконнике, потом спрыгнула во двор, почти в точности повторила мой давешний ритуальный танец.
«Все затопал»,
— укоризненно сказала она, возвращаясь обратно.
«Но тут действительно нет никаких свежих следов, кроме твоих, Макс. Уж их-то я ни с какими другими не перепутаю».
«Они свежие есть?» – оживился я. «С этим у меня до сих пор было плохо. Вообще-то иногда мне удаются совершенно невозможные вещи. Например, я могу встать даже на след мертвеца. Зато самый обыкновенный человеческий след всего-то недельной давности мне не по зубам».
«Фигня»,
– коротко ответила она.
«Я по ним уже сегодня днем ходила. Все они ведут к рынку, что в конце улицы Пузырей, и возвращаются обратно. Наверное, слуги предпочитали шастать на рынок через окно, чтобы лишний раз не топтать ковры в гостиной».
«Но ты почуяла, что на подоконнике сидел кто-то очень могущественный?» – настойчиво спросил я. Она покачала головой.
«Ничего я не почуяла, Макс. Но верю тебе на слово. Тем не менее, никаких следов тут нет. Можно подумать, что все разлетелись, как птицы. Или просто шли, не касаясь земли. Это довольно сложно, но все же проще, чем летать».
Она обернулась к Нуминориху.
«Твой ход, дружок. Ушли они или улетели, но запах-то должен был остаться».
«Я пас», – мрачно сказал он. Мы уставились на Нуминориха, как громом пораженные. До сих пор его волшебный нос никогда нас не подводил.
«Здесь рассыпали какой-то порошок», — буркнул он. «Какую-то дрянь, которая вывела меня из строя. Я уже несколько минут пытаюсь унюхать хоть что-то. Ничего не получается».
Нуминорих угрюмо уставился в пол. Я впервые видел этого жизнерадостного парня в столь скверном состоянии духа. «Ничего страшного не случилось», — мягко сказал я ему. «Досадно, конечно. Ничего, как-нибудь выкрутимся. И не смотри на меня так, словно ты собираешься отправиться в уборную и сделать там харакири. Любого из нас можно на время вывести из строя, и ты не исключение».
«Макс, что такое харакири?»
— заинтересовался Нуминорих.
«Ритуальное самоубийство», — усмехнулся я.
«Но почему его надо делать в уборной?»
Он уже был почти готов улыбнуться. «А это чтобы процесс протекал без ложного пафоса», — невозмутимо объяснил я. От дальнейших рассуждений о самураях и сортирах меня отвлек зов Джуфина.
«Посылай ребят на поиски слуг, а сам оставайся в доме. Я сейчас приеду», —
потребовал шеф, и, не дожидаясь ответа, исчез из моего сознания.
«Что делать-то будем?»
— нетерпеливо спросил Мелифара. «Я думал, все и так понятно». Я пожал плечами. «Если Нуминорих не может учуять запах, а мы с Меломори не можем найти следы, нужно просто отправиться домой ко всем слугам. Адреса-то были известны еще днем».
«Думаешь, они сидят по домам и ждут, когда мы к ним заявимся?»
— фыркнул Мелифара. «Не думаю, честно сказал я. Даже не смею надеяться. Но небольшой шанс есть. Вдруг ребята все-таки ни при чем. Тогда они сидят дома, как честные граждане, или благопристойно напиваются в ближайшем трактире, чтобы прийти в себя после всех этих ужасов. В таком случае приведете в дом у моста кучу свидетелей. Пригодятся. В таком деле лучше перестараться. А может быть, они очень даже при чем, но решили изображать невинность. В этом случае ребята тоже сидят дома или в трактире. Невелика разница. В любом случае Джуфин с ними разберется. А если их нет дома, что ж, по крайней мере, ты сможешь обыскать квартиры, допросить домочадцев, соседей и... Ну ты же лучше меня знаешь, кого следует допрашивать в таких случаях. Давай, дружище, чего откладывать?»
«Ишь, раскомандовался», — усмехнулся Мелифара. «Самое обидное, что у меня нет никаких возражений. Все-таки голова у тебя иногда работает, чудовище. Реже, чем у нормальных людей, но сейчас именно тот случай. Твой звездный час».
«А мы?»
— спросила Меломори. «А вы с Нуминорихом составите компанию сэру Мелифара. И ребят из городской полиции прихватите. Пусть это будет что-то вроде маленького войска. И обыск делать удобно, и свидетелей допрашивать, если их несколько. И потом, там могут обнаружиться какие-нибудь интересные следы и запахи. Вдруг нос Нуминориха на свежем воздухе задумается о своем поведении и исправится. А если дело дойдет до драки, большая компания – залог успеха. Во всяком случае, мне будет приятно знать, что вас много».
«А ты с нами не поедешь?»
– удивился Мелифара. «А на кой я вам нужен? Пойду, что ли, вздремну пока?» Я демонстративно зевнул, а потом честно признался. «У Джуфина ко мне какое-то дело. Не знаю, зачем я ему сдался, но...»
«Ему в карты сыграть не с кем», — предположила Меломори.
«Как это не с кем?» — удивился я. «А члены клуба дубовых листьев? Чем не партнеры для игры в крак?»
«Ладно, в таком случае мы поехали», — вздохнула она. «Адреса я, по крайней мере, помню».
«Присылай мне иногда зов, ладно?» — попросил я. «Даже если ничего интересного не случится».
«Ладно. Но только если не найду какой-нибудь замечательный след, который заставит меня забыть обо всем на свете».
«И, пожалуйста, не забудь захватить с собой весь грём», —
ядовито сказал Мелифара. «Тебе еще не надоело?» — вздохнул я.
«Но его действительно нужно отвезти в дом у моста»,
— невинно пояснил Мелифара и печально добавил.
«Извини, Макс, но у меня нет времени торговать на сумеречном рынке, и у тебя его тоже нет, и, боюсь, еще долго не будет».
Они ушли, и я остался один. Вышел в гостиную, уселся в удобное кресло у стола и задумался.
«Мыслишь?»
– невесело спросил Джуфин. Пересек комнату, устроился рядом со мной и подмигнул.
«Здорово я облажался, да? Казалось, что все так просто. Бывшие колдуны из клуба дубовых листьев заскучали на старости лет и решили вспомнить героическую юность.
«А как они отмазались?» – осторожно поинтересовался я. «Не то чтобы я вдруг решил, будто шефа можно обмануть, но невиновность пожилых чародеев как-то плохо укладывалась у меня в голове. У нас была такая простая и понятная версия, и тут на тебе».
«В том-то и дело, что они не отмазывались», – вздохнул Джуфин. «До этого дело не дошло. Стоило мне остаться наедине с сэром Анукой Табом, это почетный председатель клуба, тот, что в красном лаохе, и я сразу увидел, что он не то, что по воздуху летать, камру толком сварить не сможет, если понадобится. Давненько мне не доводилось видеть настолько слабого и беспомощного человека. Я тут же велел привести остальных. Тот же диагноз. Потом я с ними немножко поговорил и выяснил, что эти господа почти не осознают происходящее». «То есть осознают, конечно. Примерно так же, как люди с очень высокой температурой. Все как в тумане, реальные события путаются с игрой воображения, причинно-следственные связи работают на самом примитивном уровне. Они рады были бы нам помочь, поскольку считают, что наш приход спас их не то от смерти, не то от безумия, не то от чего-то еще более ужасного, но их речи бессвязны, а память угасает, как свеча на ветру. Единственное, что я уяснил из их нечленораздельного бормотания, нужно немедленно разыскать слуг».
«Они утверждают, что весь этот воздушный цирк – проделки слуг?» – недоверчиво переспросил я.
«Они вообще ничего не утверждают, к моему величайшему сожалению»,
– пожал плечами Джуфин.
«Лопочут что-то несусветное. Но эти, когда-то весьма могущественные господа, боятся своих юных прислужников куда больше, чем один человек может бояться другого. Досадно, что тебя не было со мной, Макс. Жалко это было зрелище. И в высшей степени поучительное. Своевременное напоминание, что могущество никому не дается навсегда».
«Но как такое может быть? Их что, околдовали?»
«Хуже», — тихо сказал Джуфин. «У меня не было времени заниматься знахарством, сам понимаешь. Но кое-что я успел понять. Можно сказать, что этих людей ели заживо. Вернее, выжимали из них силу, как сок из фруктов. Господа, которых ты видел сегодня в этой гостиной, просто куча ошметков, мякоть и кожура».
«А им еще можно помочь?» Я понимал, что принимаю судьбу этих незнакомых людей слишком близко к сердцу, но ничего не мог с собой поделать. На самом-то деле, наше сочувствие ближним всегда покоится на прочном фундаменте смутных опасений, что рано или поздно нас самих не минует аналогичная чаша.
«Что, страшно стало?»
Джуфин, разумеется, сразу меня раскусил, но его голос звучал скорее сочувственно, чем насмешливо.
«Вообще-то все зависит от того, что ты подразумеваешь под словом «помочь». В живых они останутся, и в приют безумных не загремят, и аппетит не пропадет, и вообще все будет путем. А вернется ли к ним сила, не знаю, не думаю, если честно».
От его прогноза мне стало совсем хреново. Но Джуфин, святой человек, не дал мне времени копаться в собственных переживаниях.
«В сущности, ты задал мне дурацкий вопрос, который не имеет никакого отношения к делу»,
– деловито сказал он.
«А я вот все сижу и жду, когда ты начнешь спрашивать о вещах, которые действительно имеют значение».
«Все имеет значение», – я пожал плечами. «Вернее, на самом-то деле ничего не имеет значения, но поскольку эта истина кажется мне слишком простой и слишком жуткой, вы как хотите, а я пока буду считать, будто все имеет значение, ладно?» «Вы хотели, чтобы я спросил у вас, кто выжил из них сок? Зачем он это сделал, как ему это удалось, и самое главное, что нам теперь следует предпринять по этому поводу? Теперь я играю по правилам?»
«Теперь да. Во всяком случае, у меня наконец-то есть повод сообщить тебе, что я приехал сюда специально для того, чтобы получить ответы на все эти вопросы. Ты еще помнишь, как я учил тебя узнавать прошлое вещей?»
«Конечно. Будете смеяться, но я и сейчас довольно часто развлекаюсь таким образом. Очень полезная штука. Недавно вернулся домой на рассвете и обнаружил, что там всю ночь дружно веселились наши коллеги, почти в полном составе, только вас и Кофа не хватало. Даже сэр Шурф обнаружился в дальнем углу библиотеки. В одной руке его знаменитая дырявая чашка, в другой какой-то древний фолиант, а на лице застыло выражение абсолютного блаженства. Оказалось, что ребята решили еще раз отпраздновать мое отречение от престола, причем выбрали время, когда я сидел на дежурстве. Им показалось, что без меня обстановка будет более непринужденной. Так вот, я потом устроил суровый перекрестный допрос своей мебели, не пощадил и посуду. Устал зверски, но на следующий день пугал своих гостей доскональным знанием всех подробностей вечеринки».
«Ну, выходит, есть все-таки хоть какая-то практическая польза от невидимой магии, а не только одно беспокойство», — улыбнулся Джуфин. «Что ж, хорошо, что ты практиковал этот фокус, потому что сейчас нам с тобой предстоит как следует допросить все вещи в этом доме».
«Если все до единой, я могу быть спокоен за свою старость», — усмехнулся я. «Даже если мне удастся прожить 1000 лет, у меня найдется чем заниматься. Я уйду на пенсию прямо из этой гостиной, сокрушаясь, что не успел побеседовать с последними 32 предметами обихода».
«Вот разошелся».
Джуфин укоризненно покачал головой.
«Разумеется, не все до единой, поскольку времени у нас мало. А вещей в доме действительно много. Тут очень важно сделать правильный выбор».
«А есть какие-то принципы отбора?» – оживился я.
«Разумеется. Во-первых, вещь должна стоять на таком месте, с которого открывается хороший обзор. Во-вторых, это должна быть вещь, которую никогда не убирают на длительное время в какой-нибудь темный ящик. К примеру, если сейчас ты выберешь для допроса вилку или кастрюлю, это будет, мягко говоря, не самое верное решение, поскольку вилки после ужина убирают в коробке, а кастрюлю уносят на кухню и наверняка прячут в шкаф. В-третьих, это не должен быть какой-нибудь волшебный амулет. И вообще следует заранее убедиться, что при его изготовлении не применялась высокая ступень черной магии. В противном случае предмет вполне может исказить факты в пользу своего хозяина. Волшебные вещи – хорошие обманщики. Кроме того, предмет не должен быть очень крупным. Чем больше размеры, тем труднее работать. Не знаю уж почему. Если хочешь проверить, попробуй как-нибудь на досуге пообщаться со своим амобилером. Ну и последнее. Эта вещь не должна быть светильником или зеркалом, поскольку любой светильник не видит и не запоминает ничего, кроме своего собственного света. А всякое зеркало занято исключительно непрерывной игрой своих отражений. Остается добавить, что бассейны и унитазы хранят весьма специфическую информацию. Не думаю, что тебе это будет интересно. Хотя дело вкуса, конечно. Ясно?»
«Ясно», — кивнул я.